радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, читатели «Комсомольской правды», ну, конечно, в первую очередь, слушатели военного ревю «Комсомольской правды». Сегодня понедельник, наша команда в прежнем составе. Если вы слышите военное ревю, значит, с вами и полковник Виктор Баранец,
и полковник Михаил Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай!
Дорогие друзья, мы по традиции, прежде чем дежурный по военному ревю вам доложит ответ на тот вопрос, который вы задавали нам прежде, я хочу обратить ваше внимание на одну очень экзотичную военную новость. Там некто Наем, он вроде бы в Укроборонпроме работает, давал интервью украинскому телевидению, сказал, что Украина по всем статьям обходит в экспорте вооружений Россию, чем меня лично напугал. Я сегодня чуть ли не полдня тормошил наших всех экспортеров, они с таким, извините за выражение, мои вопросы встречали таким конским гоготом. Ну, и я буквально еще раз убедился, посмотрел там международные институты, на каком месте Украина по экспорту вооружения находится. Где-то там болтается в самом конце 10 лидеров. Ну, конкретный вопрос, конкретный ответ. Украина ежегодно на сколько продает оружие? А так, 1,5 миллиарда долларов. Россия? А Россия где-то пляшет на уровне 13-15. Она стабильно занимает 2-е место. Ответ закончил. А сейчас Михаил Тимошенко ответит на один из вопросов нашего радиослушателя. Спасибо, что вы нам задаете такие вопросы. Вопрос заключался в том, а что это за организация ОДЕСА действовала в Германии после окончания Второй мировой войны? Пожалуйста, Михаил, начинаем разговор с народом. Поехали.
Да, Эрнемо, вы абсолютно правы. ОДЕСА – это Organisation der Gemeinlagen SS. О, черт возьми, заклинило меня дальше с немецким языком-то.
ССА.
Ну, нет. А значит, первоначально создавалась она для, ну, по сути, эвакуации членов СС, СД и тайной переброски их в страны Латинской Америки через Австрию и Италию. Сначала. Потом прихватили испанский маршрут, создавал ее, ну, вот у нас принято считать, что все, что можно было такое хитрое сделать, сделал Отто Скорцени. Черт и лысого. Он был одним из координаторов, поскольку оказался в конце концов и обосновался в Испании. А вообще-то создавал ее Зепп Дитрих, командир 1-й дивизии Ваффен-СС Лейбштандарт Адольф Гитлер. Ну и, вообще говоря, даром ведь такое дело не сделаешь. Нужны же деньги. И вот это было вторым назначением ОДЕСы пристроить те активы, которыми располагал Рейхсбанк и ССД, вывозя их в разные страны, а иногда и там в озерах на дно опускали, в тех странах, где они не будут конфискованы по приговору Нюрнбергского суда. Некоторые считают, что в этом активное участие принимал, как же его звали-то, по-моему, Хуго Обестанден, хозяин фирмы «Метро Кэш энд Кэрри» потом. Вот и все. Очень успешно вывозили толковых, преданных Рейху.
Крысиными тропами,
и, да? Да, и идеям НСДАП в основном в Аргентину. Если честно. Потому что Аргентина вообще была удивительной страной. Большее количество иммигрантов, европейцев, пожалуй, ни в одну южноамериканскую страну не переселялось. И она была очень продвинутой в экономическом и техническом отношении в ту пору. Все, полковник Тимошенко доклад закончил.
Один из немецких исследователей, историков, нашел экзотичный факт, что этим крысам помогал однажды даже Ватикан, что меня, в общем-то,
да, тоже потому что Папа Римский очень лояльно относился к Адольфу Шпильгруберу.
Миша, тут у нас уже спрашивают, а какое оружие продает Украина? Ну, 99%
уважаемые. Старое советское.
Старое советское. Это самолеты, вертолеты, танки, в том числе Т-62, да, по-моему? 64, по-моему, да?
Да, 64.
72-е, там, 80-ку тоже.
И сервис.
Да, да. Иногда они очень серьезно влипают. Там в Малайзию заявили, что могут продать 80 танков. Продали 20. Малайзия сказала, заберите свои деньги назад. И до свидания, господа украинцы. Ну что, дорогие друзья, начинаем разговаривать с родным, да более российским народом. Какие у кого вопросы, пожалуйста, задавайте. Мы будем в меру своих познаний отвечать вам. А у нас уже Краснодар. Александр, здравия желаю, Александр из Краснодара.
Здравия желаю, товарищи полковники.
Здравия желаю.
У меня два вопроса. Первый вопрос к полковнику Тимошенко.
Пожалуйста.
В конце января этого года по одному из центральных каналов телевидения генерал Картополов заявил, что вся техника, которая находится в Монино, будет восстановлена и поднята на крыло. Хоть один самолет взлетел.
А как это у Монина может восстановлено, что там самолеты по колено в землю врытые некоторые, Миша?
Ну да, просели.
Ну, дорогой мой человек.
Елки-палки, было заявление. А про 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест вы не слышали в 2012 году?
Виктор генерал с большими звездами.
И что, дорогой мой человек, запомните. Вот когда вы бы цитировали «Красную звезду», у меня с Михаилом бы был с вами другой разговор. А человеческая память, сознание иногда такую транскрипцию загнут, что ты комментируешь, а потом оказываешься в дураках. Потому цитатку дайте. И давайте, у вас второй вопрос был, пожалуйста.
Второй вопрос к Виктору Николаевичу. Виктор Николаевич, не считаете ли вы Минские соглашения изначально мертворожденным документом, который никогда не будет реализован в жизни?
Мертворожденный он для украинцев. А для нас он не мертворожденный, потому что мы придумали
такое. И для Донбасса.
Да, и для Донбасса. И если следовать этой четкой формуле, если они не будут там, извините за выражение, задницы вилять, как это намерен Зеленский 9 декабря сделать в Париже, то, конечно, он никогда не будет выполнен. Но они его хотят все время, Миша, модернизировать. Понимаешь? Какие-то пункты новые появляются, что-то их не устраивает.
Не, ребята, мы это не подписывали.
Конечно. Мы тупо будем идти... Там 13 или 14
пунктов? Во-первых, пунктов, они хотят их начинать с конца.
Да.
Ну, как я, как хреновые ученики, понимаешь? Сначала границу нам отдайте, потом мы все, кого перережем, кого выселим, кого в лагеря загоним, а потом уж будем говорить о том, выполнять или нет остальное.
Миш, мне кажется, что дончане правильно сделали, что приняли законы о границе, к чему бы это, да? Да? Правильно,
ну,
да?
Если Украина так относится к своим территориям, бывшим, то они правильно это сделали. Не хотите предоставлять нам автономию, получите границу. Не хотите закона об амнистии, получите границу. Не хотите того, этого, пятого, десятого, получите границу. Все.
А если вас интересует мое мнение, это баронец, мы допустили стратегическую ошибку в том, что они определили территорию Донбасса по его административным границам. Имеется в виду Донецкой и Луганской областей. А там остались, Миш, ну что там, 2/3 осталось им,
да,
под их, да?
Да.
Я считаю, что я удивлен.
Там не самая значительная часть этих областей отошла к ДНР и ЛНР.
Да. Да. А мы продолжаем разговор с народом.
Виктор. Здравствуйте, Виктор из Калининграда. Одну секунду.
Здравствуйте.
Господин, да, пожалуйста. Никто спрашивает нас. Ну, техническую разведку у нас считали самой рентабельной организацией в СССР? Вопрос. Точно так. И самым большим заказчиком для наших разведорганов была военно-промышленная комиссия при Министерстве, при Совете Министров.
У нас Калининград на проводе. Калининград, тёшка, приветствую вас.
Здравствуйте, рад слышать. Виктор из Калининграда. Значит, небольшая информация. Значит, информацию по Одессе можно найти в книге писателя Фредерика Форсайта. Там он подробно описывает, называется «Операция Одесса». Кто интересуется, она у нас издана.
Да, спасибо.
Вот, а Одесса, последняя буква, это ассоциация.
Да, да, я.
Ассоциацион, да, да, да.
Спасибо, Калининград. Мы умнеем вместе с вами. Виктор, Подмосковье, у вас 40 секунд для того, чтобы задать вопрос, потом перерыв и ответим после перерыва. Пожалуйста, Виктор, 30 секунд.
Здравствуйте, товарищ полковник. У меня маленькая ремарочка обидная. Вот, я горжусь, что мы в Китае за 2000 верст проложили трубу. А у меня за забором, за 2 метра, уже 2 года бьюсь, Дмитрий Шаржаз. Не может в деревне Лупана, Дмитровская, Московская область, не может провести район. Это ремарка. А вопрос серьезный. В американской печати обсуждается. Американцы сейчас уже хотят отказаться от строительства авианосцев.
Не уходите со связи.
А наши сегодня объявили, что мы будем строить авианосцы $330 миллиардов.
Хорошо. Спасибо.
Со связи не
спасибо.
Уходите.
Перерыв.
Я вспоминаю. Тебя вспоминаю.
Антонов. Каждый вечер в эфире радио «Комсомольская правда» вспоминает.
Включаем нашу машину времени и отправляемся в прошлое.
Я помню, маленький стоял, смотрел на прилавок. Mm-hmm. Было все.
Молоко в треугольных пакетах. Ой, молоко в треугольных пакетах.
Мороженое вкусное.
Потрясающе, потрясающе.
Вареники с вишней и с медом запомнились на всю жизнь. Таких я больше не ел.
Программа Михаила Антонова «Дежавю». По будням в 23.00. Антонова много не бывает.
Зашла заря.
На радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, здесь же и полковник Михаил Тимошенко. Виктор, вы с нами на связи? Вы с нами,
да,
на связи. Да, итак, первый вопрос. Миша, по газу. Ответь ему, а я по авианосцам. Давай.
А что по газу?
Он говорит 2 метра под...
Ой, елки-палки. А тогда, значит, берешь дрель большую со сверлом восьмерочкой, раскапываешь ихнюю трубу, сверлишь в нем дырку, хомутик, зажимаешь и пользуешься газком. Правда, давление такое, что и дом можешь к чертям снести.
Хорошо, Виктор, у вас что-то по ВМФ было, ВМФ что-то было.
Говорите, да, 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 да.
Что вы хотите?
В американской печати,
да,
уже давно обсуждается, что им невыгодно содержать несущие авианосцы, которые это мишень.
Есть одно из таких мнений, Виктор, я согласен. А есть такое мнение. А в чем суть вопроса?
А почему наши решили заложить авианосец 300
где решили, миллиардов долларов? Где решили заложить?
Сегодня объявили по вашему радио КП.
Где решили заложить?
А вот пусть КП, радио КП и скажут, что есть такое мнение заложить.
В ломбарде.
У меня тоже
в ломбарде.
После работы.
Заложить, да, решили, да, в ломбарде. Или, да, за воротник.
Да.
У нас стапельных емкостей для него нету.
Это прежде всего. Пока он только в чернильнице, уважаемый Виктор. Да еще
неизвестно.
Причем
туда мало чернил налили.
Да. Еще неизвестно, вообще будут нужны авианосцы при оружиях нападения. Непонятно. Казань у нас, Казань. Сания Хафизовна, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер, уважаемые полковники. Это звонит Сания Хафизовна. Я вам звонила в пятницу. Там, где похоронен наш папа, в деревне Каблуково Калининского района Калининской области. Очень вас просим.
Но она Калининская область уже по-другому как-то называется.
Ну,
говорите.
По-другому.
Как вам помочь, говорите.
Очень вас просим посодействовать, исправить ошибку на фамилии папы. Хакимов пропустили букву «Н».
Да, один вопрос. Мы помогаем тем, кто шевелится. Вы можете написать в администрацию области просьбу?
Написали, ответа нет.
Напишите уже еще одну.
Да,
написали,
да,
в октябре месяце, 2 месяца ждем, никакого ответа нет. Вот поэтому мы к вам и звоним.
Понятно.
Просим,
значит так, Витя, берешь завтра до лото, едешь на место и вбиваешь туда эту букву.
Долбить, конечно, надо. Там же есть еще и совет ветеранов, который совести побольше, чем у администрации так называемой Калининской области. Все, мы...
Здравствуйте, Сергей из Новосибирска. Одну секунду. Да. Эран Твер, вы знаете, да, существует такая версия, особенно в сетевых изданиях, в интернете. Пока по факту не подтверждено. Спасибо.
Кто у нас? Вы? Новосибирск у нас. Сибирь, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, товарищи.
Добрый
день. В прошлом часе вот на FM новости слушал Сатановского, выступал. И вот он сказал, что в Японии уже все готово к производству ядерных зарядов. Порядка 6 тысяч.
Это не Сатановский, это китайская разведка вообще-то первая обнажила этот факт. Да, да, да. Вы хотите сказать, это реально? Насколько это реально, да?
Да, вот и как прокомментируете.
Так, ну я к физику-ядерщику Тимошенко первым делом хочу обратиться. Миша, ты следишь за этими делами. Как ты считаешь, там технологии уже готовы?
Ну, вообще, при том уровне развития, который у Японии есть.
Да, я тоже так думаю.
Елки-палки, Бразилия делала.
Да.
Южная Африка делала.
Но.
Южная Африка с зулусами.
Да.
Правда, после того, как вышибли оттуда белых, зулусы сразу перестали делать что-нибудь. Ну, что спрашивать-то? Конечно, могут. Другое дело, каков темп производства.
Да, но есть очень большая вероятность, что это так, уважаемый радиослушатель. А мы продолжаем принимать звонок. Воронеж у нас, здравствуйте.
Здравия желаю, товарищи полковники. Вот такой у меня вопрос. Читал материалы исторические, и вот так, помните, у нас говорят, да вот мы победили, чудом победили в Первой мировой войне, и узнал, что наш главнокомандующий, царь-батюшка Николай II, взял и отменил выдачу спирта, водки перед наступлением в бой. Вообще
потому мы проиграли, да?
Нет, а вот было недовольство, потому что он все экономил.
Так, хорошо, один из известных фактов. Да, в чем вопрос? Как, мало как давали водяры?
Как бы нам вот таких ошибок не допустить?
Да как, вот во время как... Второй мировой войны давали хорошо, до Берлина давали, дошли.
Вот это и говорит.
А потом пришел Михаил Сергеевич... Учинил выдачу водки по талонам, вырубил виноградники, и вот это и было причиной падения Советского Союза.
Конечно. Значит так, дадут бутылку, возьмем высотку, да? А не дадут, то будем сидеть в окопе. А кто у нас вы? Калининград. Патимат у нас, Калининград. Девушка, здравствуйте. Я вас так ждал.
Алло, Патимат.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Да, добрый день.
У меня, знаете, какой вопрос к вам? Ой, дозвонилась, аж самой не верится. Вот смотрите, у меня муж 88-го года до 92-й служил на Дальнем Востоке. Затем мы уволились, уехали в Калининград. Вот сколько лет мы отдали... 24 года мы на Востоке были, приехали в Калининград, и с нас сняли 1,2 коэффициент. И, естественно, мы потеряли в деньгах, ну, пенсия.
Это дурь действительно присутствует. Да, потому что дураки принимали закон. Мы только сдали восточника, и с северянами так поступили.
Ёлки-палки, а как вам нравится, например, когда у военных, служащих в Мурманской области коэффициент 1,4, а у гражданских 1,5?
Угу. А? Ой, кошмар. Ничего не нравится. Это все очень плохо. Обидно за своих мужей, которые отдавали столько лет. Мы же служили за что? Мы служили за Родину. Понимаете?
Конечно. Так это же ваш муж, а не Силуанов.
Да.
Патима, значит, вот ответьте мне на вопрос. Вы своего депутата Госдумы знаете, который патронирует вашу область?
Нет.
Вот давайте на пятки вместе наступать, а? Ведь он же в Госдуме. Сходите на прием, скажите, что вы за идиотский закон такой приняли. Хорошо? И давите, хорошо. Давите, а то... Они
думаете,
там...
будет толк какой-нибудь?
Добьем, дорогая моя, толка сразу не будет. Но если таких, как вы, наберется несколько сот, а то и тысяч, то может толк получиться, Патима. Спасибо. А мы бежим.
Уважаемый Metalhead, вот спрашивает нас, как выбиралась форма шлемов в армиях мира в начале 20 века? А это с ума можно сойти, как выбиралась. Немцы, например, делали с дополнительной накладной пластиной на лоб каски. Сталь хельма, да? Чтобы не пробивалась пулей в упор. А, например, когда рабоче-крестьянская Красная Армия выбиралась, ну, тогда Семен Михайлович Будённый говорил, что нужны такие закраины, которые будут шашку противника отклонять.
Да, да, да. Юрий у нас в эфире. Здравствуйте, извините, что задержали. Волгоград, Юрий, привет.
Здравия желаю, товарищ офицер.
Здравствуйте, Юрий. Давно вас не слышали. Следам.
В пятницу вам вопрос человек задавал, письменный. Есть ли героев Сталинграда улица где-то названная? Я вам напомню, некоторое время назад звонил человек из Волгограда. И говорил, вот у нас даже улицы такой нет, как же так? Стыдно слушать такие вопросы от волгоградцев. В Волгограде есть проспект имени героев Сталинграда. Длина этого проспекта 4 км, ширина 300 метров. Там машины, трамваи ходят, пешеходов немерено. А еще в Волгограде есть площадь имени Сталинградской Победы. Ну, еще есть имени героев Тулы, имени героев Малой Земли. И улица имени героев Шипки, но это уже другая война. А по поводу переименования города вам тоже говорили. Что это за название такое? Хорошее название, нормальное, нейтральное название. В общем, пусть это жители города решают, надо переименовывать или нет. Но вот с кем я разговаривал, с ветеранами, большинство считают так. Переименовывать в Сталинград не надо. Если историческое название возвращать, пусть будет Царицын. Да. Кстати, царям это отношение никакого не имеет. И, кстати, товарищ Сталин лично участвовал в гражданской войне.
Да, Красный
Царицын, да. А вот памятник Сталину поставить надо. Кстати, памятник в Волгограде, в Сталинграде тогда еще был. После 20-го съезда его сняли. Вот это вот сделать надо. Памятник
Хорошо,
Сталину.
Хоть Хрущеву, Юрий, не поставили. Не догадались. Спасибо вам, Юрий, за очень интересное уточнение. Михаил, письмо есть стоящее для тебя?
Ну что-то, есть давай. Замечательное письмо Андрея Андреева.
А ну давай.
Чем отличается автоклавная технология изготовления композитных крыльев от безавтоклавной? Я думаю, что отличается в основном тем, чем отличается наличие автоклава от его отсутствия. Неужели непонятно? Безнагревное, нагревное, ну что вы в самом деле?
Кто у нас в эфире? Это крайний. Евгений Волжский, здравствуйте.
Здравия желаю, товарищ полковник.
Здравия желаю.
На телеканале «Звезда» был занятнейший сюжет о том, как польские паны сели извинить на задницу после того, как американцы загнули такую цену за хваленные F-35. И они были вынуждены достать старые добрые советские МиГ-29.
Да.
У них там еще, правда, и Су-22 где-то штук 30 имеется.
Есть.
Но мы-то им отказали в обслуживании еще в 2014 году. Неправильно сделали это. Угу. Как они будут выкручиваться вообще из этого положения?
Они запчасти скупают у румын, у болгар, у всех, где 29-е остались. Пока еще скупают, да. Украинцы в том числе. Щедро им давали.
Ну, да. Только так. Кстати, об украинцах еще в тему. Мы им корабли-то отдали, а что там с техникой, которая в Крыму-то осталась?
А, эти корабли там, по-моему, около...
В Донузлаве?
Да-да. Насчитывается около 40 посудин, пока гниет. Перерыв, дорогие друзья.
Чиновникам в России не до шуток. За них взялись Андрей Рожков и Михаил Антонов.
Курение запретили, на остановках запретили, курение в подъездах, на балконе запретили.
Можно под балконами запретить?
Вот я вас вот комитет здоровья забыл спросить еще.
Я к слову так просто.
Как ты народу в глаза смотреть будешь на следующих выборах после этого? Они на шестисотках пашут из всех зверей, только у них жук колорадский, а тут у тебя два верблюда, два Антонов.
Это один там жена еще.
Извини, не узнал.
Каждую пятницу в 10 вечера по Москве на радио «Комсомольская правда». Бюрократию и глупость вышибаем смехом. В программе «Не до шуток».
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие радиослушатели. Это военное ревью. Тут не только Баранец, но и Тимошенко. Миша, позволь, пожалуйста,
давай
прочитаю письмо. Уважаемый Баранец, как вы относитесь к тому, что орденом Александра Невского наградили Соловьева, Ротенберга и других, не причастных к боевым действиям? Разве это не оскорбление командиров Красной
армии? А при чем здесь боевые действия? Статут ордена Александра Невского, если мне не изменяет память, предусматривает, что награждаются за особые личные заслуги перед Отечеством в деле госстроительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей в деле укрепления международного авторитета России, обороноспособности страны, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства и так далее.
Так, внимание, все правильно. Но там есть одна помарочка важная. Замещать должности
нет
на госслужбе.
Внимание, товарищ полковник, поскольку вы все-таки относитесь к славному племени журналистов, то читайте тогда целиком.
Внимание.
Могут быть награждены как правило.
Так, внимание, без никаких правил.
Нет, читаем. Вы читаете не статут.
Да я вот именно читаю. Да, основание для начала. Написано черным по белому. Замещающие должности
написано государственной еще службы. Раз. Читайте все сначала.
Орденом Александра Невского награждаются граждане Российской Федерации, замещающие должности государственной службы.
Не менее 20 лет.
И не менее 20,
это
конечно.
Написано, как правило, читаю целиком, статья вторая. Могут быть награждены, могут быть.
А могут быть и нет. Награждены.
Да. Как правило, при условии, что ранее они были награждены орденом Российской Федерации.
И стаж 20 лет.
Да. Если госслужба, 20 лет.
Да.
Так вот, как правило, это получается, кого люблю, тому дарю.
Раньше статут этого ордена был очень высокий.
Ё-моё.
Там,
раньше-то было все просто и понятно.
За личный вклад, по-моему, проведение чуть ли не стратегических
командного
операций.
Командного состава Красной Армии за выдающие заслуги в организации и руководстве боевыми операциями, достигнутые в результате этих операций успехов в боях за Родину. В том числе, допустим, офицеров награждали за выигранный бой в условиях, когда у противника численное превосходство.
Да. Вот такой орден на 90...
Он был чисто боевым.
Да, на 90 лет получил маршал Советского Союза Язов из рук Путина. Но я понимаю, что такое Язов, и я понимаю те, кто на гражданке получил такой орден. Миша, как ты считаешь, вот и Соловьев, и Ротенберг, они на госслужбе находится. Ротенберг же частный, да, частный, бизнесмен.
А Соловьев?
Да. А он скажет...
Какая такая госслужба?
Ну, скажет...
Он на телеканале.
Ну, он скажет, государственный.
А на госслужбе может находиться человек, у которого вид на жительство за рубежом?
И там же еще начинается, там он... Он еще ему комментирует там некоторые вопросы.
Да.
Но это его личное дело. Двойное гражданство уже, да? Да, да.
Личное дело? А когда у депутатов такое?
О, нет. Да, есть такое.
А когда у, допустим, этих сенаторов наших?
Ну? Вообще это позорнейшее положение.
Да не то слово.
Да? Миш, а вот как ты считаешь вот этот вопрос, да? Сидит депутатик, принимает такие законы, как нам звонила девушка из Калининграда, да? А детишки, то кто в Йельском университете, кто в Кембридже, кто в Сорбонне, вот как тут...
Да и кал он на тех... Ой, кто служил в Заполярье.
Да. Ну что, мы заговорились, кажется, по Екатеринбург.
Здравствуйте,
у нас.
Андрей из Екатеринбурга.
Здравствуйте.
Добрый день.
У меня у вас вечер уже. У меня вопрос такой, как обычно, по истории военной. У нас знаменитый бомбардировщик П-2.
Да, Петляков второй.
Да.
А вот я тут что-то статистику посмотрел. До 42-го года их всего 2 эскадрильи воевало. Проблемы были с материалами или с чем вообще?
Ну, дело в том, что это во время войны приходилось осваивать на тех заводах, которые, в частности, были эвакуированы. Ограниченные материалы. Если ты делаешь, допустим, проект под дюралевый корпус, а у тебя только фанера. Ну?
Но он дюралевый был запроектирован.
Дюралевый, да. Потом ведь такая штуковина еще. Вот что он, что АР были сложны в освоении. П-2 П-2, если мне не изменяет память, вообще закладывали как высотный истребитель. Он и летал, надо сказать, с такой прытью, что не всякий истребитель его мог достать.
У вас второй вопрос был.
А второй вопрос тоже по П-2, короче. А классификация-то у него какая была вообще? Ну, он же дальше был, чем штука, например, немецкая. А считался пикирующим.
Ну, пикировщики, вообще говоря, нужны для того, чтобы попадать точно.
Ну, как точное оружие, скажем так.
Конечно. Ведь проблема, собственно говоря, получалась в чем? Англичане с америкосами, они развивали дальнюю в нашем понятии сегодня, ну, а в том понятии, что у них было стратегическую авиацию, да? Чтобы, вот, допустим, с британских островов или с островов тихоокеанских бомбить японские территории. Замечательно. А у Иосифа Виссарионовича задача стояла другая. Задача стояла войска раздолбать. Противника. Войска раздолбать. Хотя попытка сделать дальний бомбардировщик у нас была, АП-8 называется.
Секундочку еще. А он как, фронтовой считался или не дальний получается, да?
Нет, конечно. Это фронтовой бомбардировщик.
Ну, все, спасибо.
И пожалуйста. Вам большое спасибо. Здесь нам пишут. Язов не имел виллы в Италии. У Язова была худенькая дачка, и ту отобрали, когда его посадили в тюрьму.
Посмотрели бы вы, какая вилла была у Косыгина. Без слез не взглянешь.
Кто у нас в эфире? Валентин, Москва у нас. Здравствуйте, Валентин из Москвы.
Здравствуйте, товарищи полковники. Вот у меня самый сложный вопрос государственной важности. Почему или по каким причинам на улицах Москвы не стало людей в военной форме, даже в районе Арбатского военного округа?
А истребили их всех военных.
Либералы долго скулили о том, что Москва замилитаризована.
Да.
Тут крылом кишат военными, стращают народ. Стало противно от того, что куда ни плюнешь, везде военный, военный. Потому вот было в свое время... Я в гражданке первый раз в Министерство обороны пришел как голый, Миша. Ну, это помнишь, как в начале 90-х годов. Мне страшно было входить в Министерство обороны в гражданской форме. Я просто тебе говорю, как предатель Родины заходил. Ну, кто у нас там еще? Саратов у нас, Миша. Саратов,
слушаем вас. Алло.
Здрасте,
Олег.
А вот скажите, пожалуйста, небольшой вопрос по металлолому. Вот Беленская МиГ-25, когда угнал, нам же японцы еще счет выставили. Вот и украинцам тоже зависит металлолом за катера, все, что в Крыму стоит, и в Грузии у американцев еще отжали тоже.
Спасибо, хорошие мысли.
Хорошая. Вот здесь нам делают реплику. Соловьев имеет одно российское гражданство. Прошу вас не распространять ложные сведения. Виктор, спасибо большое. Мы забираем свои слова обратно, если это так. Все. Что касается имущества, то сам Владимир признавался, что он там имеет. Но это ни капли не противоречит российским законам. Все вопрос морально.
Ой, штабс-капитан Овечкин, вечно вы ищете дерьмо там, где не какали.
А ну что такое?
Да ну.
А ну давай. Ну.
О, Господи.
Заинтриговал.
У них там приоритет на звонок стоит. Записаны тех, чьи звонки принимать первыми можно и нужно, а многие неподходящие, они в игноре. Штабс-капитан Овечкин, мы даже дураков запросто выпускаем в эфир. Таких, как вы, в том числе. Да.
Некоторые деятели эстрады, читаю я письмо 31-го, награждают орденами из первых рук. Они сами могут сочинить только про писю козла и так далее. Тот же плагиат. Да, дорогие друзья, конечно, надо вручать орденами строго по статуту. Миш, правильно, да?
Да.
Народ наш очень въедливый смотрит. Заслужил ты орден.
Ой, и хорошо помнят, кто чего обещал, в каком году.
Конечно, 25 высокотех.
Ну, да, ладно. Поехали. Но там еще и пенсии чуть не по 30 тысяч получались.
Да, да.
И уровень жизни резко подскочить должен был на уровень развитых государств.
Вот тут пишет, посмотрел много интересных документальных передач по Лаврентию Берии. Очень неоднозначная личность, как мне показалось. Как вы относитесь?
Однозначных личностей?
Да, никогда нет.
Во-первых, никогда нет, если это личности. А во-вторых, если они работают, то они работают. И там тоже можно найти столько того, что тебе не нравится. Мам дорогая.
С одной стороны, Берию называют палачом Сталина, лично было, с другим великим создателем нашего оборонного щита. Вот так и относимся к Берии. Едем дальше. Кто у нас?
Москва. Здравствуйте, Николай из Москвы. Помнится мне, когда понадобилось создать факультет, где готовили бы специалистов по ядерному оружию, ну, собственно говоря, по ядерным боеприпасам.
Да-да-да.
Это было сделано за неделю. За сутки было подготовлено постановление. Все. За неделю. А мы что видим? Эйнье, блейнье и вопрос, кто привился?
Кто у нас в эфире? 30 секунд.
Здравствуйте, Николай.
Николай, 20 секунд для задачи вопроса. Пожалуйста, задайте вопрос.
Здравия желаю. Просьба такая, потому что выиграли войну, если не успею, там два коротких вопроса. Выиграли войну все-таки наши политруки. У немцев их не было. И у нас танки были, у них танки и самолеты, и все. А всю пропаганду немцы вели против политруков. Все листовки, все...
А на кой хрен мы тогда призвали в армию 30 миллионов человек?
Когда журналистика – семейное дело.
Мы с Юлькой так немножко поспорили.
Это не по теме сегодня.
Когда сложно договориться.
Да здесь даже вопрос не в том, кто не скачет тот москаль. Да мы перетопчемся, и мы уже проехали эту историю.
Когда нужно найти компромисс.
Что же все-таки произошло, что людей разделило?
Приходится все объяснять простыми словами.
Украина, Белоруссия и Россия – это один народ.
Программа Андрея и Юлии Норкиных на радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю, дорогие товарищи. Четвертая часть военного ревю. Николай, потерпите. Я поторопился назвать, что в эфире в конце передачи будет вокально-инструментальный ансамбль «Форпост» для того, чтобы разогреть ваш интерес. А Николай, пожалуйста, вам возможно. Так... Пожалуйста.
Алло.
Да,
алло.
Да, да, да.
Просьба, пожалуйста, если можно поставить песню «Замполиты политруки», а по старому комиссары, а то все время только новые, а старые военные песни ни одной уже за полгода не было. Или это так дорого ставить? И вопросик. Алло.
Да,
давайте. Вопрос. Сейчас вот южные берега Белого моря будут приравнивать к северным берегам Черного моря. Вы так и не узнали, коэффициент будет одинаковый или
пока
нет?
Не
будет
узнали.
В Новороссийске. А в Новороссийске тоже будет повышение?
Пока не узнали.
Да, будут полтора оклада платить.
Я не знаю, насколько мы рассмешим руководство Черноморского флота, но ваш вопрос достаточно экзотичен. Позвольте поинтересоваться все-таки всерьез. Миша, есть тебе письмо?
Есть, а то. Ирантвер пишет нам. Советский Союз просто не мог потянуть массовое строительство дальних четырехмоторных бомбардировщиков. Как я понимаю, это в отношении П-8.
Да.
А то, тоже. Что он с 30-го по, по-моему, 35-й год потянул строительство 800 бомбардировщиков ТБ-3, это как? Конечно, нет, но мы понимаем, что наши производственные мощности существенно отличались от американских. Но, тем не менее, за 5-то лет и летал еще до 1947 года.
Кто у нас в эфире? Николай из Щелково. Вечер Николаеву.
Да, здравствуйте. Здравия желаю, полковники. Я коротенько с просьбой к вам, Виктор Николаевич, и вопрос к Михаилу Владимировичу.
Да.
Я уже просил, и не только от себя замолвить словечко о заслуженном участии кавалеристов в параде Победы. Многие не видели разводы пеших и конных караулов президентского полка на Соборной площади Кремля. А здесь прямая связь поколений, преемственность. И в тему хочу добавить о кавалеристах Льва Даватора, обеспечивающих в июле 41 года безопасность первых залпов наших «Катюш». Героем Советского Союза он стал за бои под Москвой. А берлинские парады я союзных войск и главный парад 45-го с участием кавалеристов, я уже говорил, ну, едут по Берлину наши казаки.
Да, все мы поняли и вас.
Михаил Владимирович, не срочно, не сейчас же, расскажите в одной из передач о факте уничтожения в 43-м году нашим кавалерийским подразделением целой фашистской танковой колонной. Где-то читал, что был именно такой факт. 43-й.
Не помню такого факта, но посмотрим.
Я помню, что поляки бросались на танки с сабельками.
Да, было Улан-Удэ.
Это был, это факт. Так, Миша, как дальше программа поступаем? Читаешь
письмо? Павел Юнгштурм.
Да.
Если можете, расскажите, пожалуйста, к концу Второй мировой немцы вели ядерные разработки, и понятно, что сделать не успели, но до какого уровня примерно дошли? Они дошли до понимания того и конструктивного оформления на бумаге, во всяком случае, какой должна быть атомная бомба внутри, а в части производства обогащенного до уровня, ну, я бы сказал, начального обогащения урана, попыток, во всяком случае. Сильно помешали им в этом деле, конечно, шведско-норвежские патриоты и англичане, когда разбомбили завод тяжелой воды.
Здесь спрашивают, чем отличается РЛС «Воронеж» от контейнера. Дорогие друзья, «Воронеж» глазастые, смотрят на 6-8, и в основном рассчитана межконтинентальная баллистическая ракета, такая дура большая, да? А контейнер – это и беспилотнички, и самолеты, и вертолеты. В общем, и гиперзвуковые ракеты по мелочам.
Ядрит хамса. Твою налево. О чем говорят новые данные по «Боингу»? Новые данные какие?
А зачем?
Вы когда-нибудь пишете, ну, хоть думаете, что пишете. Мы же должны вам отвечать, а вы потом обижаетесь.
Ну что, дорогие друзья, мы с вами прощаемся. До завтра. А сейчас, как я и обещал, вокально-инструментальный ансамбль военного университета Минобороны «Форпост», ведущий российский военный коллектив в области патриотической песни. Песня называется «Мои друзья». Есть что послушать. До завтра.
У меня есть друзья, их в России немало. Время нас разбросало по военным стезям. А с начала пути нас крестили тревоги, закаляли дороги, по которым мы шли. Мои друзья, офицеры России, офицеры России, служат не за кресты. Мои друзья познавались годами своими делами, перед Богом чисты. Нас не сватал никто постоять за Россию, все здоровье и силу ей до капли отдать, выбирать берега помогала нам совесть, а служебную повесть нам писала судьба. Мои друзья, офицеры России, офицеры России, служат не за кресты. Мои друзья познавались годами и своими делами перед Богом чисты. Серебрятся виски, но друзья не уходят, память быстро находит их в пучине тоски. А с течением дней все теплей вспоминаю и бокал поднимаю за здоровье друзей. Мои друзья, офицеры России, офицеры России, служат не за кресты. Мои друзья познавались годами и своими делами
перед Богом чисты.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Противоположные взгляды.
Оппозиция, я считаю, героями.
Твое право считаю.
Да. Тина, что ты несешь чушь какую?
Ну как? Смеешься. Максим, я не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай.
Разные точки зрения.
Призывы «надо выходить и устраивать майдан» — это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
По-моему, мне это решили тут допрос устраивать.
Личный взгляд на главные проблемы.
Ты не ездишь на машине?
Я не езжу.
Ну вот и тогда молчи, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов.
Свобода слова в прямом эфире.
Я не причисляю себя популистам, я причисляю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей, причем не только на словах, но и на деле.
Тогда приношу Любовь Соболь свои извинения.
Радио «Комсомольская правда». Правда рождается в споре.
Две крайности, они всегда опасны. Всегда мир более разноцветный, и плохо, когда либо кровь на улицах, либо кровь в застенках.